Так интересно, что сейчас рождественская пора, и так или иначе проповедники говорят на похожие темы. И Бог так положил на сердце, я как раз буду продолжать тему, которую начал Евгений Васильевич, когда он говорит, но будем рассуждать и говорить, что вот Бог с нами. И если он говорил о том, что этому предшествовало, то я хочу, чтобы мы события Рождества просмотрели именно с позиции, как Бог воплотил вот эту мысль «Бог с нами». Одно дело, когда Иисус Христос говорит своим ученикам и говорит, и вот я с вами во все дни до скончания века. И это такое обещание, которое, ну, должно было вдохновить их. Но представьте себе ситуацию, когда уже 400 лет на земле нет пророков, и, кажется, последние годы жизнь только омрачалась. Судьба израильского народа, кажется, складывалась все хуже и хуже. Положение, ситуация – это оккупация, эти римские войска, которые, кажется, заставляли и обязывали вносить пошлину, платить пошлину императору, что было, в общем-то, для евреев неприемлемо и неприятно. Они даже некоторое время воевали, враждовали, потеряли при этом большую часть народа своего и снова попали в рабство. И, кажется, никакой надежды. Ситуация была плачевная. И вдруг происходят события, в которых вовлекаются совершенно разные люди. Они достаточно бедны. Ни Иосиф, ни Мария, ни их родственники, пусть и священники, но не были состоятельными или богатыми людьми настолько, чтобы как-то и что-то организовывать или участвовать. Вы знаете, когда мы рассматриваем эти события, я хочу прочитать из второй главы Евангелия от Матфея, вторая глава. Вторая глава с 1 по 8 стих включительно. Матфея, вторая глава, с 1 по 8 стих. «Когда же родился Иисус в Вифлееме Иудейском во дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят, где родившийся царь Иудейский? Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему. Услышав это, Ирод царь встревожился, и весь Иерусалим с ним. И собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них, где должно родиться Христос. Они же сказали ему, в Вифлееме Иудейском, ибо так написано через пророка, и ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой Израиля. Тогда Ирод, тайно призвав волхвов, выведал от них время появления звезды и, послав их в Вифлеем, сказал, «Пойдите, тщательно разведайте младенца, и когда найдете, известите меня, чтобы и мне поклониться ему». Дальше я читать не буду. Я думаю, что мы не будем рассматривать именно это событие как событие. Мне важно посмотреть, чтобы вот те участники, которые вовлечены, вот когда написано «Эммануил, Бог с нами», ведь что для меня удивительно стало, когда рассуждали, так издалека грядут рождественские праздники. Безусловно, нужно будет говорить это, делиться. И хочется увидеть как-то по-новому это событие. Господи, а что я еще не увидел? А что можно было бы заметить или что остается в тени обычных, приемлемых или обычно нами рассматриваемых событий. И вы знаете, что я увидел? Что Бог о приходе Иисуса Христа распространяет информацию даже не только через Facebook, даже не только через все соцсети, а абсолютно всем. И если в соцсети пробиваются только самые продвинутые, и молодежь обычно, то он делает так, что об этом знают все. Я не знаю, пользуется ли наш президент интернетом. Ну, по крайней мере, премьер точно пользуется. Но я к чему говорю, что в то время царь, информация, которая была, ему не нужно было все знать. Если ему нужно было что-то знать, он не нажимал никакую кнопку, он только хлопнул в ладоши, пришел слуга, он ему вопрос... А тот не в ссылку, а тот пошел и нашел знающих людей. Они пришли ему и сделали сообщение. Все было достаточно просто, прозаично. Ну, может, потому что у них не было еще тогда айпада или других устройств, которые могли бы в интернет рассматривать. Но знаете, я хочу, чтобы мы за этой лирикой увидели бы нечто. Бог в этот мир посылает Иисуса Христа. И этот мир достаточно агрессивен. И Бог информацию о нем не скрывает. Эту информацию получает и сообщение получает и Мария, девушка благочестивая, богобоязненная, получила раньше других, в трепете и переживании она вынашивает это дитя. Она плохо представляет, как все это будет. Она не может никому пожаловаться, она не может этим радоваться на весь мир, потому что обстоятельства, в которых она оказывается, они против нее, они в той культуре, где, кажется, за это ей грозит смерть. Но заявление, которое сделал Бог, когда Он говорит, и нарекут Ему имя Эммануил, что значит «с нами Бог», это касается абсолютно каждого. «С нами Бог». И заметьте, когда говорит Мария «с нами Бог», понятно, что она нуждается в защите. Когда вдруг приходит вестник к ангелам на поле, и не в страхе, и трепете, потому что вдруг им явилось необыкновенное воинство, поет и славит, как наши детишки, они точно будут в ангельском хоре. Я не сомневаюсь, потому что я даже смотрю, с ними человек оркестр, брат Даниил, он что-то только не возьмет, у него все звучит. Ему и расческу дай, тоже зазвучит, наверное. Но с другой стороны, когда мы смотрим на то далекое событие, обратите внимание, каждый мог сказать, слушай, с нами Бог. Почему? Потому что у них появлялась надежда. Потому что при том, что они, кажется, нуждались в защите, они ее получали. И я тогда думаю, Господи, ну хорошо, ну вот этих людей, вот таких вот беспомощных, бедных, ну, беззащитных, зачем ты подвергаешь этому риску? Зачем этому Ироду? Представляете, я имя произнес, а вы что подумали? Получается, что сегодня слово Ирод, это когда говорят, человека хотят оскорбить, назвать его характер, назвать его жестокость, назвать его цинизм, свирепость. Сказать, вот Ирод. А? Душегуб еще иногда говорили люди. Вот Ирод был настолько человеком державным, который старался свою власть не продемонстрировать, а защитить даже. Потому что продемонстрировать, как ты ее лучше продемонстрируешь, как если не убьешь кого-нибудь из близких, так, чтобы чужие боялись. Это был достаточно жестокий человек. Но что интересно, Бог даже ему открывает. Ну, если бы пришел какой-нибудь бродяга и сказал, а где тут царь иудейский? Ну, подумали бы, человек с диагнозом, и пропустили бы его мимо. Не придали бы значения. Тут делегация пришла. Я вот думаю, если бы освобождением Ходорковского занимался бы ну, какой-нибудь не бывший министр иностранных дел Германии, а какой-нибудь другой, стали бы его слушать, стали бы с ним разговаривать, что действительно намерения серьезные, что ему можно верить, что все будет так, как договорятся. Скорее всего, не стали бы. Делегация, которая пришла в Иерусалим, город, где, кажется, правил царь, который все контролировал. Его правление было обозначено таким страхом, что говорят, что в то время, кажется, было безопаснее быть свиньей во дворце, чем близким человеком, потому что никто, каждый мог попасть под подозрение и ему головы не сносить. И заметьте, что Ирод получает сообщение, родился царь иудейский. Вот здесь наступает опасность даже для тех, кто сообщил. Почему я делаю такой вывод? Да потому что Бог, помните, Он назвал Эммануил, да, Бог с нами. Он не только позаботился, чтобы эту информацию получили даже самые коварные люди, но даже и те, кто ее сообщают, Бог о их безопасности позаботился. И тогда я думаю, Господи, как же так получается? Какая польза, что Ирод услышал или узнал об этом? Ведь он не покаялся, Господи, ведь он, наоборот, еще столько беды принес. Господи, почему, при чем здесь Эти младенцы, которых потом он поручил или дал приказание, и их погубили. И так больно. И вопрос остается без ответа. Всего лишь демонстрация силы, но результата нет. Почему? Потому что Бог защитил. Да, у Бога все живы. И мы не знаем судьбу этих младенцев. Возможно, их в будущем ожидала более жестокая, более страшная судьба. Но, однако, мы знаем всего лишь навсего, что у Бога все живы, и это нас утешает. Они мгновенно, в том возрасте, когда еще все будущее, вся жизнь впереди, они перешли внезапно в то светлое будущее, и они теперь с Богом. Но что же остальные? Те, которые участники, которые знают об этом. Бог с нами. Он хранит. И Он сохранил этих путешественников, царей, которые пришли, принесли. Он их вывел другим путем, послал им откровение. При этом Бог позаботился и о семье, которая приняла младенца. Он позаботился о Марии и Иосифе. Он отправляет их в эмиграцию. И я думаю, Господи, ну ведь зачем было сообщать? Им опять нужно путешествовать. Слушайте, это не наше время. Путешествие в 400-500 километров по тем временам – это длительное и сложное путешествие. Когда мы пробовали на велосипедах проехать по России 50, ну 100, 130 километров в день, это казалось, вау, так много, это целое событие. Люди путешествовали не на велосипедах, и не на лошадях, и не на бричке. Они путешествовали, пользуясь услугами ослика. Максимум, что они могли себе позволить, а то иногда и на себе несли поклажу. К чему я это говорю? Чтобы мы с вами представили, когда мы исполняем волю Божию, у нас не всегда будет все так вот, знаете, в такой бирюзовой дымке. Все будет розовое и безукоризненно. У нас будут переживания, у нас будут сложности, у нас будут трудности в пути, от которых мы будем плакать и недоумевать. Господи, к чему это? Если я исполняю Твою волю, то зачем? За что все это? Я думаю, что для Ирода ощущение, что он управляет миром, разрушилось, как только он понял, что у него не все получается. Нет другого метода у Бога убедить коварных, лукавых, циничных людей, как разрушив их власть и продемонстрировать им, что даже с той вестью, которую они знают, и они уверены, что у них все получится задавить, Бог продемонстрировал, что у тебя ничего не получится. Ты не можешь. Бог давал ему шанс, давал ему возможность сокрушиться, смириться. И поэтому, когда мы сегодня рассуждаем с вами о той благой вести, Бог с нами, от начала, Бог всемогущий, который, посылая Сына Своего, дал Ему это удивительное мира, удивительное имя, Бог с нами, Он это продемонстрировал, Он это показал, Он это явил, и каждый мог убедиться в этом. Почему я об этом говорю сегодня? Потому что на самом деле в той глубокой древности это событие мелькнуло, и оно потом переросло в другие события, которые позволяют нам говорить, что присутствие Иисуса Христа действительно наполняло этот мир надеждой и ощущением присутствия Бога. Что интересно, что люди в ту ночь, которые узнали о рождении Иисуса Христа, те, которые пошли проверили и приняли эту весть, приняли эту новость, они делились ею, и их жизнь наполнялась радостью, наполнялась восторгом. Они стали очевидцами удивительного, необычного. Я думаю, что наши композиторы сегодня много отдали бы, чтобы услышать те звуки той ночи, чтобы воспроизвести, чтобы написать что-то подобное, чтобы ощутить то вдохновение, которое наполняло каждого из слушателей. Что интересно, что те, которые попытались информацию, полученную остановить, запретить, над нею посмеяться или как-то ограничить ее влияние. Они разрушили и свою жизнь, и, кажется, сократили свое счастье, и лишились его только потому, что попытались, кому не возражали? Богу. Бог сказал: вот вам от меня подарок, Бог с нами, а они попытались сказать: нет, этого не будет. Кто от этого проиграл? Бог? Пастухи? Мария? Иосиф? Проиграли только те, кто пытались этому возражать. Друзья мои, перед нами сегодня с вами ответственность или возможность. Как хотите, читайте. Но на самом деле Рождество Бог нам подарил вот это удивительное, я даже не знаю, иногда мне кажется, это вот комедийное событие, потому что мы как бы живем в одном мире, вот Россия называется, но при этом мы стараемся быть и в Азии, и в Европе. Мы, кажется, подражаем Европе, но живем по-азиатски, да, и поэтому похожи вот на таких, не знаю, евразийцы или азиопы, как лучше здесь выразить. Потому что на самом деле у нас, получается, мы некоторые праздники по-европейски отмечаем, а некоторые по-русски. И мне нравится, на самом деле, что Бог для нас дает вот эту возможность. Люди, которые желают Европу чтить, ну, Бог им помощь, получите праздник по-европейски. А если вы все-таки празднуете по-российски, или по так, как у нас у славян принято, ну, давайте тогда, пожалуйста, получите праздник. И вот я думаю, как это так вот Господь по милости своей дает нам этот шанс, эту возможность. И когда мы сегодня с людьми беседуем, заметьте, с некоторыми беседуешь, подаришь ему Евангелие, поздравишь с Рождеством, он поддерживает тему, он рассуждать начинает, задает вопросы, а некоторые категоричны и, кажется, даже против настроены. Вы встречали таких? И скажите, а кого мы больше слушаемся? Вот просто сами себе ответьте. Тех, которые расположены, или тех, которые категоричны и против? Вот если я другим потом не иду, не рассказываю, а вдруг человек будет против, кого я слушаюсь? Тех, которые против. Я, кажется, больше слушаюсь Ирода. Я, кажется, больше слушаюсь тех, которые против того, чтобы люди узнали о вести об Иисусе Христе. И поэтому Бог с нами, друзья мои, люди, которые против, они тоже должны узнать. Они имеют право на ошибку. Не лишайте их этого права. Выразите им сочувствие, сожаление, что этот праздник пройдет мимо них, потому что праздник они отменить не могут. Я беседовал с братом, который только вернулся из Индонезии, и он говорит: удивительно, страна мусульманская, христиане в меньшинстве, мечеть находится на одной улице с баптистским домом молитвы, но рядом с домом молитвы два здания еще больше, чем дом молитвы, потому что там проходят занятия школьные. И это называется христианская школа в мусульманской стране. Там, где христиан иногда убивают, когда вдруг их заклинит там, или еще какие-то слухи пройдут, и кажется, они жгут наши церкви. Но он говорит, христиане продолжают жить, продолжают свидетельствовать, продолжают любить этот народ. И в основном их евангелизация и благовестие происходит через детишек, которым они служат. Друзья мои, когда-то в нашем Отечестве Евангелие зазвучало, и этому всего лишь каких-то 150 лет. И те, которые дерзнули говорить об Иисусе Христе, о Рождестве, не как о ритуале, а говорить именно как о рождении в сердце человека, они были в меньшинстве, они были в пренебрежении, они были в отвержении, их презирали, их гнали, их посылали в тюрьмы и даже в кандалах отправляли, лишали детей, отправляли в ссылку. И этой истории не более 100 лет. Меньше. Но это было. Сегодня мы живем в другое время. Мы живем в то время, когда, кажется, Господь для нас создал условия, чтобы мы могли бы не только этот мир наполнить, не только наше окружение. И поэтому, если вдруг Господь вам создает условия, когда вы будете в отпуске, или когда вы будете на какой-нибудь экскурсии, или когда вы вдруг поедете посетить своих родственников. Я вспоминаю свидетельство девушек, которые делились, как они поехали в гости к родственникам на Алтай. И там, посещая родственников, деревню, в которой нету ни единого храма, они беседовали, и те с удивлением обнаружили, что три абсолютно разных поколения, бабушка, мама и внучки, беседуя со своими сверстниками, имели одинаковые ценности, семья, которая приехала в гости. И для тех это было открытие, откровение и восторг. Надо же, а мы об этом не знали, а мы об этом не слышали. А расскажите нам еще. И они говорят, 2 недели, которые мы там провели, это было сплошное общение, когда вдруг у людей обнаружилось. Я спрашиваю, почему, в чем секрет, почему, вы что, так готовились к этому? Да нет, мы просто молились и боялись, как нас там примут. Когда мы молимся о людях, которым мы хотим засвидетельствовать, я хочу вам напомнить, Бог с нами. Иисус Христос это не просто сообщил, а Он это реализовал. И даже Ирод, который, кажется, был настроен, дипломатично, чтобы добиться своей цели, он стал свидетелем того, что Бог действительно с теми, кто Его любит, кто Его чтит, кто Его почитает. Я думаю, что и мы сегодня, каждый, наверное, могли бы засвидетельствовать, как Господь помогает вам в повседневной жизни, как Бог содействует. Но заметьте, наши соседи, наши коллеги по работе, наши попутчики в транспорте иногда нуждаются в том, чтобы кто-то положил начало, привел в их жизнь Эммануила, который сопровождал бы их в их обстоятельствах, в их переживаниях, скорбях, в их бедах. Да благословит нас Господь. Вот этот длинный праздник, Рождество на 2 недели, чтобы мы могли использовать для благовестия о Господе. Пусть Господь поможет нам. Аминь.